направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Минздрав Российской Федерации разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так вот, по словам Вероники Игоревны Скворцовой, министра здравоохранения Российской Федерации, в молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, а именно до 21 года. Поможет ли этот закон уменьшить количество больных алкоголизма в нашей стране? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Ведущий научный сотрудник БУС Московского научного практического центра наркологии ДЗМ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог, руководитель отделения коммуникационных технологий. В общем, можно много называть.
Это даже избыточно, кажется. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Алексей Валентинович, с Надеждой. У нас рядышком в гостях. Сегодня вот, Алексей Валентинович, вы тема алкоголизма и наркомании и подростковой, и детской в том числе, очень активно занимается очень-очень много лет.
Да, это верно.
Вот скажите, пожалуйста, этот закон. Вот смотрите, с табакокурением у нас, кстати, очень даже душевно получилось, в плане того, что приняли жесткие меры, и даже уже...
Какая была, вы помните?
Критика была безумная.
А демонизация Минздрава.
Ох, это было вообще со всех сторон.
А сообщество людей, которые боролись за права курильщиков,
очень.
С медийными персонами.
Причем сейчас, сейчас уже как-то все это наоборот. Уже кто курит, говорит, да, отличный закон. Действительно, уже сами, вот даже мы не так давно в эфире эту тему поднимали, да, отлично, хорошо, я не против, если есть отдельные зоны, я покурю, а кто-то бросил, причем даже количество прилично,
бросили,
на 30%, по-моему, сократилось,
количество
курильщиков. Что с алкоголем? Это несколько другая тема, но где-то рядышком.
Нет, алкоголь – тема близкая, и подходы, примерно, которые реализуются не в России, которые реализуются во всем мире, особенно в развитых экономических странах, они примерно одинаковы. Это сокращение доступности алкоголя, это сокращение времени продажи алкоголя, это акцизная политика, это повышение цен на алкоголь, это антиалкогольная реклама и запрещение алкогольной рекламы. И вот в рамках этих основных парадигм реализуются инициативы того или иного государства. Поэтому норма 21 год, да, 21 год и плюс, который является, да, разрешающей, может быть разрешающей для приема алкоголя, конечно, нами всячески поддерживается. И дело в этом даже, там есть некоторые законодательные коллизии, и
так.
Очень многие люди выступают, они говорят о том, что это не корреспондируется там с гражданским кодексом, там еще с какими-то законами. Но это позиция законодателя, позиция общественного деятеля. Позиция нарколога, она следующая. И тут понимание, оно не всегда достигается. Алкоголь для нас и для меня лично – это абсолютный яд, который ядовит практически в любом количестве. И чем позже человек начнет потреблять этот яд, тем меньший ущерб он нанесет лично себе и, следовательно, он нанесет обществу. Поэтому чем меньше люди выпивают, тем лучше для нас. И мы на этой позиции стояли и будем стоять. А вот как нам договориться с представителями там, законодательной власти, с представителями промышленности? Вот для этого у нас существует определенный государственный институт. Да, у нас существует законодательное собрание, в котором эта дискуссия и осуществляется. Но мера нами всячески поддерживается.
Вообще никто не ожидал, что так будет. Но, если честно, вот даже не так давно я думала об этом. Думаю, так, 21 год. Почему? Вот эта цифра у меня зафиксировала, что пора бы уже об этом думать. Но по поводу крепких алкогольных напитков. А вот если там, например, более слабые алкогольные напитки, какие-то алкогольные коктейли, вот об этом мы уже давно говорим, для подростков это просто табу, мне кажется.
Для подростков это запрещено законодательно.
Но тем не менее.
И крупные торговые сети или те регионы, где... правовое обеспечение деятельности торговых организаций находится на высоком уровне, купить подростку достаточно затруднительно, в том числе слабоалкогольные напитки. Почему крепкоалкогольные, да, напитки? Потому что в России в Российской Федерации подушный уровень потребления алкоголя – это 11,5-12, и оно стремительно сокращается, начиная там, с 2003-го, с 2004-го года. То есть это очень хорошая тенденция, но уровень все равно еще остается недопустимо высоким. Похожий уровень потребления, близкий, допустим, там 10 или 9 литров в Чехии, высокие уровни во Франции, высокие уровни потребления в Германии. Но 11 литров в Российской Федерации по медико-социальным последствиям, по ущербу для экономики, и там, допустим, 7 или 8 или 9 литров в Германии, это абсолютно разные литры. Почему?
Так,
да,
так,
здесь
так,
есть
так.
Определенный парадокс. Угу. Важно не то, сколько люди выпивают всего в год подушного алкоголя, да, то есть это абсолютный спирт на всех, там, в том числе на младенцев и стариков. Важно, какие напитки они пьют. Вот в Российской Федерации до сих пор очень высокий удельный вес крепких алкогольных напитков. То есть он очень высокий, он превышает там 40%. Это совершенно неправильно. А в Германии он 15%. Там, допустим, да, там 60% пива, 20% вино. Во Франции наоборот, доминирует вино. И вот эта мера, она направлена еще на то, чтобы люди могли употреблять алкоголь, но не употребляли крепкий алкоголь. И коль некоторые люди, многие люди, к сожалению, не готовы отказаться полностью от алкоголя, надо предоставить им возможность хотя бы употреблять его с несколько менее вредными последствиями.
Ох, это, знаете, это, мне кажется, это начало такого пути, вот как про курение мы вначале вспомнили. Скоро, мне кажется, очень каких-то организаций много появится, в том числе, которые, хотя защита, не знаю, алкогольной продукции, это, наверное, уже какие-то корпорации, которые этот алкоголь
Конечно,
производят.
Конечно, это промышленное лобби, есть целые союзы, группы, и у них есть свои спикеры, и мы этих спикеров хорошо знаем, и они нас хорошо знают. Но вот я алкоголь практически не употребляю, то есть он мне не нравится. Я в Новый год не употребляю, в прошлый Новый год я не употреблял алкоголь, я не люблю алкоголь.
Слушайте,
я очень плохо себя чувствую.
Очень хорошо, вот врач-нарколог, который действительно 100% от души говорит, что алкоголь нет.
Поэтому я и отношусь к нему как к безусловному токсиканту, как к веществу однозначно вредному. Если люди не будут употреблять алкоголь, то жить они будут дольше, счастливо, и они будут более состоятельными.
Алексей Валентинович, вот врач-нарколог, как вы, такой опытный, говорите так, что алкоголь ни в каких количествах нельзя. Извините, я знаю хирургов или каких-то врачей, которые говорят, 100 грамм крепкого алкоголя в неделю обязательно снимает стресс, и все, здоровье замечательное.
Вы понимаете, в чем дело? Люди, когда работают там врачом, там, или там, да неважно, кем он работает, он в свою профессиональную деятельность вплетает свой личный, субъективный, зачастую бытовой опыт. К сожалению, этого делать нельзя. Это первое. Второе, вы знаете, у нас очень много всяких интересных советов, в том числе по телевидению дают, что там лист капусты помогает от гипертонической болезни или что-то еще. Это абсолютные околомедицинские предпосылки. Проведено масса, проведено тысячи исследований, которые говорят, что алкоголь токсичен в любых дозах. И его эффект, как в качестве, допустим, стрессопротектора там, или там, в качестве кардиопротективного средства, он ничтожен и практически неуловим. Токсические эффекты алкоголя, они затмевают его возможный некоторый позитивный вклад. Поэтому 100 грамм, 50 грамм не для сосудов, не для хорошего настроения, не для работоспособности человеку не помогут.
Ну, так вот. Вот еще раз об этом погромче надо сказать, что не помогут расслабиться. Потому что кто-то считает, что в пятницу вечером нужно сходить, выпить вина или покрепче чего-то, расслабиться, отдохнуть. Ведь многие так отдыхают, к сожалению. Круглосуточно работают, а потом вот спускают пар, как говорится. Но к чему все это приводит?
Это приводит к испорченным выходным. Это приводит к состоянию постинтоксикации в субботу, к больной голове и каким-то неприятным воспоминаниям. Во всяком случае, пока не прекратил употреблять алкоголь совсем, у меня это было именно так. Вы же обратили внимание, что сколько бы вы алкоголя не выпьете, после некоторой достаточно короткой эйфории на следующий день вы испытываете неприятное состояние. Вы испытываете слабость, вы испытываете головную боль. Это интоксикация. Это организм вам сигнализирует, что вещество вредное и вещество не очень приятное. Вот, в общем, вот в этом-то все и дело.
Алексей Валентинович, понятно, давай все-таки поговорим о том, что такое алкоголизм. Это болезнь, все знают, это болезнь психическая, правильно? Вы как врач-нарколог.
Ну, да. Это уже... Ну, я еще и психиатр.
Да.
По базовой специальности.
Да-да-да. Алексей Валентинович, как вообще он на себя проявляется? Вообще, можно ли понять, что человек иногда расслабляется, выпивает, либо периодически, да, с какой-то точной периодичностью, либо это уже зависимость, которую нужно лечить?
Это очень просто. Есть критерии зависимости, они изложены в международной классификации болезней 10-го пересмотра, они очень понятны.
Это нам для всех слушателей прям вот популярно.
А мы понятно скажем. Это утрата контроля за потреблением алкоголя. Сама личность не всегда способна это осознать, потому что существуют механизмы психической защиты, существуют механизмы поддержания своего психического гомеостаза, и человеку, даже очень умному, зачастую очень сложно принять и признать, что он не справляется с алкоголем, он будет всячески вытеснять эту мысль, прятаться от этой мысли, не пускать ее в себя, но продолжать потреблять алкоголь. Вы потеряли контроль за потреблением алкоголя тогда, когда вместо того, чтобы идти на прогулку с сыном, вы предпочли выпивку с друзьями. Вы потеряли контроль за потреблением алкоголя тогда, когда вы собираете деньги на интересную туристическую поездку, но часть из них почему-то тратите на выпивку. Вы потеряли контроль за потреблением алкоголя в том случае, если вам надо завтра утром быть на крайне важном для вас производственном совещании или на важных для вас переговорах, но вы не смогли отказать друзьям и напились, и пришли на эти переговоры не совсем свежий, не совсем подготовленный. Как-то так.
То есть вот это вот все, это кажется как бы часть жизни, ничего страшного. И, кстати, многие, кто психически болен, уже много об этом говорили с разными врачами, они отрицают, что они психически больны. И человек, который зависит от алкоголя, он же тоже какое-то время отрицает.
Какое-то время отрицает, мы с этого начали, да, обсуждение этой темы. Причем я хочу обратить ваше внимание, что такие ситуации, как я описал, могут быть у людей абсолютно здоровых, которые не имеют пристрастия к алкоголю, никогда не будут алкоголиками. Дело идет о системе. Вот когда все эти признаки складываются в систему, и когда это не эпизод, это не случайность, то, конечно, это алкогольная зависимость. Угу. Человек не управляет своим поведением по отношению к этому веществу. Вещество управляет его поведением.
Вот смотрите, раньше были законы, да, в Советском Союзе, опять же, вспоминаем советскую школу, что если человек алкоголик, за ним следило общество со всех сторон. Семья, общество, производство, там, да, где он работал, его лечили, причем принудительно, и прочее, прочее, прочее. Были какие-то трудовые санатории. Что сейчас у нас с этим?
Я советский человек, понимаете, я застал остатки советской наркологии с лечебно-трудовыми профилакториями, с принудительной занятостью больных алкоголизмов там, на промпроизводстве. Ну, последние годы ее существования. Ой, была огромная, просто империя была. Понимаете? Была такая система, такая машина просто вот функционирования. Но вы, и у меня очень противоречивые отношения. Ну, понимаете, но уровень потребления алкоголя был колоссальный. Вот тот взрыв потребления алкоголя, который мы получили в 90-е годы, который принято списывать там на перестройку, да, там, да, на да, слом да. Там, архетипов, там, я не знаю, экономический слом, там, культурный слом. Это не совсем так, потому что вот этот взлет, он созрел в Советском Союзе. Уровни были высочайшие. Пили везде. Вот помните последние годы Советского Союза? Несмотря на ЛТП, несмотря на репрессии, несмотря на... Вы могли спокойно 1.5-2 года улететь, по сути, в тюрьму, да, где вас лечили от алкоголизма. Конечно, вы зарабатывали там очень... Многие уже зарабатывали очень приличные деньги, семьи получали там. Эти люди не деградировали. Но уровень потребления алкоголя, в общем, был громадный совершенно. И вот как с этим опытом жить, вот с пониманием этого, как вот позитивно оценивать эту систему или негативно оценивать эту систему, надо оценивать взвешенно. Там были какие-то нормальные формы, которые мы могли бы, наверное, перенять. Но саму систему в современных экономических, политических условиях мы возродить и принять, к сожалению, не можем.
А что вместо нее можно? Потому что что-то ведь нужно, раз сейчас этот закон будет, и вообще я думаю, что будут какие-то вообще разрабатываться законопроекты интересные, к этому закону, много чего, наверное, интересного будет.
А этот закон, понимаете, он прямо-то не направлен на лиц больных алкоголизмом.
А почему? Ну, хотя бы будет какая-то часть.
Этот закон направлен на лиц, которые могут стать алкоголиками. Ведь вы понимаете, основной ущерб, урон нашему обществу, между прочим, наносят не алкоголики, не лица, которые страдают алкоголизмом. Урон алкогольный. Основной урон, связанный с алкоголем, наносят лица, которые употребляют алкоголь с вредными последствиями. Если, допустим, у нас подучетный контингент, ну, кстати, здорово сократился в Российской Федерации за последние 10 лет, сократился, там, я не знаю, там, 1600, вот. Нам больше, чем на 500 000.
Это потому что они ушли в мир иной или потому что бросили?
Ну, вы понимаете, если процесс эпидемиологической ситуации с потреблением алкоголя нарастает, то на смену тех, кто ходит в мир иной, приходят новые.
Да.
А если на смену те, кто уходит в мир иной,
не приходит такое количество новых, значит, люди меньше начинают потреблять алкоголь. А сейчас их порядка 1,5 миллиона. Понятно, что этот контингент значительно выше. Ну, есть коэффициент латентности, не все больные попадают к нам, и многие больные не попадают к нам. Но тут важна тенденция. Тенденция, устойчивая тенденция на сокращение. То есть у нас 140-миллионная страна, допустим, у нас 1,5 миллиона состоит на учете лиц, страдающих хроническим алкоголизмом. То есть не такое, кажется, большое количество.
Да-да-да, но...
Но основная проблема, основное бремя государства несет от тех людей, которые не алкоголики, которые просто перепивают, которые употребляют алкоголь с вредными последствиями. Вот это главная проблема. Эти люди плохо работают, у этих людей сложное материальное положение, эти люди в состоянии опьянения способны совершать непродуманные насильственные преступления, ухудшая криминогенную обстановку в нашем обществе. И эти люди имеют достаточно большие проблемы с собственным здоровьем. Они часто и много болеют. Есть такое понятие, как алкоголь ассоциированный заболевание, да, там гастрит, там поражение печени, сердечно-сосудистые заболевания, панкреатиты. Они являются алкоголь ассоциированными заболеваниями. И вот этот закон направлен именно вот на эту прослойку. Нам нужно сделать так, чтобы люди в идеале не употребляли алкоголь вообще, а если они употребляли, они его употребляли в приемлемых нормах, которые бы не вредило бы им и опосредованному обществу.
А вот, кстати, какие приемлемые нормы?
Они незначительные. ВОЗ очень интересные позиции. ВОЗ там приводит какие-то цифры, там да, разные, да, да. Там разные исследования по-разному. Но основная максима, да, ВОЗ следующая, что алкоголь вреден в любых дозах. Но есть дозы, когда ваше употребление алкоголя обеспечивает минимальный риск наступления вредных последствий. То есть риск есть, но он минимальный. Ну, это 3-4 дринка, допустим, в неделю для мужчины, 4-5 для мужчины и 3-4 для женщины. В неделю распределенная там на 7 дней. Дринк – это 20 мл чистого алкоголя. Это стопка водки, это там 180 мл вина, там это 0,33 маленькая банка пива. И это очень небольшие количества алкоголя. Ну, что такое 4-5 дринков? Это 200 мл водки в неделю, выпитые не каждый день, с наличием 2-3 трезвых дней. То есть это рюмка водки в день для мужчины.
Но это все равно...
Ну,
как бы.
Ну, это не 7 дней в неделю,
ну,
потому
да.
что иначе уровень будет превышен. Это 4 дня в неделю, да, при 3 трезвых днях. Я считаю, что это норма высокая, но в этом случае мы не можем сказать, что такие влияния есть негативные на здоровье, но что они заметные, катастрофические. Но подавляющее количество людей пьет значительно больше. Просто подавляющее количество.
Просто я не в курсе, потому что не общаюсь с такими людьми. Мне так кажется.
Нет.
Опять же, Алексей Валентинович,
то
потому
вот
что человек после выходных приходит, вроде бы ничего, а кто же знает, что он там ходит,
видно,
делает.
Видно, если человек на выходные пьет, это видно совершенно. Ну, я как... У меня есть подчиненный, они все ведут здоровый образ жизни,
но
если они выпивали, я это вижу. Может, потому что я нарколог. Вот. Но дело в другом. Дело в том, что... Вы понимаете? Дело в том, что... Эти люди, они... Это очень большая нагрузка на нашу систему здравоохранения и на бюджет на наш. Вот мы провели большое исследование в одной из крупных московских многопрофильных больниц. Мы исследовали потребление алкоголя у острых больных соматического профиля. Там больные с пневмонией, больные с инфарктами, больные с кардиомиопатией, больные с гепатитами, с анемиями, которые по скорой помощи, по неотложным показаниям доставляются в эту больницу. И мы их обследовали на предмет потребления алкоголя с вредными последствиями. 3000 человек, это очень большая выборка, это очень точное исследование, которое проходило в большой международной корпорации, и дизайн исследования был международный, то есть это высококачественное, высококлассное исследование. Мы получили очень интересные цифры. Всего среди популяции острых соматических больных в Москве, в городе Москве, 16% употребляет алкоголь с вредными последствиями. То есть употребляет алкоголь больше рекомендованных норм, и их потребление алкоголя может привести к тем заболеваниям, по поводу которых они обратились. Это, кажется, небольшое очень число.
Да.
Ну, что такое 16%? Да? Много, но... скажем, не алкоголики, но выпивают, да? Но когда мы будем смотреть возрастные группы, мы увидим, что в возрастной группе 20, 30, 30, 40, 40, 50 эти проценты доходят 30-40%, особенно у лиц мужского пола. И мы видим, что вот в этих стратах, в самом работоспособном, среди лиц, да, это работоспособность, да, это наши основные трудящие,
да,
основа
да,
общества,
да.
потребление алкоголя высокое. И вот этот закон, который...
предложила и в хорошем смысле лоббирует Вероника Игоревна Скворцова, он как раз и направлен, чтобы в этой группе сократить потребление алкоголя.
Да, кстати, по поводу подросткового алкоголизма. Ну, как раз вот про советские годы, да, я и фильмы смотрела, и читала много, что там, к сожалению, и даже детей практически пьющих много было. Ого. Что сейчас у нас с подростковым алкоголизмом в стране
подростки,
и вообще в Москве?
Подростки выпивают.
Крепкое?
Они выпивают разное, но я могу сказать то, что их количество существенно сократилось. Это и статистически видно, это видно и по отделениям. У нас в Российской Федерации происходит массовое закрытие и сокращение коек наркологических, ориентированных на подростков. Это закрытие происходит не потому, что не хватает бюджета. Бюджета всегда не хватает, но основная причина этого закрытия, что эти койки пустуют, и они не заполняются.
Не потому, что не хотят лечить, это, ну, мамы, например.
Это очень сложно себе представить, понимаете? У нас, в общем, социальная модель поведения наших пациентов сильно не изменилась. Вот если 10 лет назад или там 5 лет назад они хотели, а сейчас они не хотят, да, так вот не бывает. Можно объяснить изменение поведенческой модели, когда там изменились системы, какие-то карательные функции на медицинские учреждения возложены. Нет, все как было, так оно и есть. Угу. Или там изменился экономический статус. Ну, экономический статус, может быть, там за 10 лет здорово изменился, но за 5 лет он совершенно не изменился. А количество этих лиц постоянно сокращается, сокращается, сокращается. Скорее всего, это объясняется просто уменьшением количества подростков, которые употребляют алкоголь. Вы пользуетесь общественным транспортом в городе Москве?
Конечно.
Конечно, я тоже пользуюсь. На машине не проехать. Угу. Совершенно правильно, в метро. Вы видите большое количество пьяных подростков?
Нет, нет, на самом деле меня радует.
А давайте, меня тоже очень это радует. Это, кстати, главный маркер для меня эпидемиологической ситуации. Я иду в пятницу в метро и смотрю пьяных. Есть пьяных мало, я думаю, что мы хорошо работаем, хорошо в нашей жизни. Да. Надо работать дальше.
Правильно.
А 10 лет назад много было пьяных подростков с баночками пива? Вспомните. Вот это, вот наш личный опыт зачастую, он значительно более ценен, и он значительно более важен, чем то, что мы прочли в газетах или то, что мы посмотрели в официальной медицинской статистике. Я помню, я учился на лечебном факультете Московского медицинского стоматологического института в советское время. Я жил в Ясенево. Я в пятницу возвращался там. Вот на Новокузнецке, здесь физико-химический корпус, кстати сказать. Возвращался там с кафедры неорганической химии, садился в метро, и все метро было пьяное. Вы помните?
Да.
Люди были пьяные.
Это было страшно, на самом деле, вечером куда-то ехать. В принципе.
Был запах перегара и закуски. И вот вы сейчас в пятницу зайдите вечером в метро, вы увидите много пьяных.
Нет,
вы увидите трезвых людей, которые заняты, они там читают там в гаджеты, там книги, газеты, там они едут домой. И это говорит о том, что, особенно в Москве, то, что общество, оно, в общем-то, постепенно выздоравливает.
Что, как касаемо женщин, хотелось бы тут поговорить. Соотношение пьющих мужчин и женщин, какое у нас сейчас?
Не, ну, мужчины пьют больше. Но, к сожалению, это различие, оно сокращается, и это различие характерно не только для России, но вообще для...
Почему?
Всего мира.
Почему? Что случилось? Женщины вдруг эмансипированы слишком стали?
Да-да-да, но это обратная сторона гендерного равенства. Это обратная сторона изменения социальных, экономических ролей в обществе. Ну, если женщина хочет иметь равные права с мужчиной, а она и начинает иметь с ним, к сожалению, равные обязанности, и она перенимает определенное количество тех негативных черт, которые свойственны для мужских стратов, в том числе и наркологическая патология. Женщины, к сожалению, больше курят, и женщины, к сожалению, больше выпивают. Причем я хочу сказать вам, что в европейских странах вот этот градиент
еще меньше,
гендерный,
наверное.
Он еще меньше.
Да, да. Потому что
У нас общество еще в достаточной степени патриархальное.
Слава богу. Вот честное слово. Хотелось бы, чтобы мы как остались, потому что...
Ну, наверное, где-то 1:5, а раньше было 1:8 среди лиц, страдающих алкоголизмом. Даже 1:6, а раньше
еще
было...
Еще держимся.
Да. Нет, ну да, 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 но все равно эта тенденция будет сокращаться.
Поэтому вот сейчас впереди новогодние праздники, и всем бы девушкам хотелось, женщинам сказать, не надо. Девушки, ну, вместо шампанского... Ну, ладно, бокал шампанского позволительный, Алексей Валентинович?
Ну, бокал шампанского, я думаю, позволительный. Для меня это принципиальная позиция. Я не пью, я очень плохо себя переношу. Я не переношу его в последнее время.
Хорошо, тогда мы поговорим... одна минута осталась, да, до новостей вот сейчас. И совсем вот несколько советов, Алексей Валентинович, от вас, нашим слушателям, перед тем, как уйдем на новости. Впереди новогодние праздники. Как сказать «нет», если, смотрите, например, человек не хочет пить, правда? Не хочу. Вот я пришел в компанию, но, к сожалению, там, ну, сами знаете, у нас и закуски, и виноводочные изделия, что хочешь. Предлагают, ты что, болеешь, ты что? Ну, выпей, пожалуйста, давай уж за Новый год и за нашу встречу, год не виделись и прочее. Как сказать «нет» человеку? Ну, родные, близкие люди, он не может не прийти в эту компанию. Но там все...
Вы знаете, выпивают. Этот вопрос, который задается, да, это вопрос задается практически постоянно. Только личный опыт, я не испытываю с этим никаких проблем. Все знают, что я практически не пью, и все нормально на это реагируют, я нормально сижу, там, на деловых переговорах зачастую, да, там, с иностранными партнерами, там, по научной работе мы там встречаемся, мы ужинаем, они там немного выпивают, я не пью, это абсолютно спокойно. На каких-то корпоративных мероприятиях я не употребляю алкоголь, это тоже абсолютно спокойно, нормально сейчас воспринимается. Мне кажется, это все-таки тенденция прошлого, когда давай, вы уговариваете.
Нет, это не прошлое.
Мне кажется, сейчас нет. Ну, я не хочу, я просто плохо себя чувствую. Люди удивляют, да, я согласен. Когда я говорю, многие удивляются, многие возникают какие-то вопросы, да, не пьет, ага, не пьет, знаешь, когда-то пил, сейчас не пьет. Нет, я объясняю, что, ну, понимаете, ребят, ну, я выпью, у меня очень короткое опьянение, реально, вот, оно очень короткое, я быстро пьянею, быстро трезвею, а потом у меня болит голова и не получаю никакого удовольствия. Ребят, вот просто ну, поймите, это нормально воспринимается.
Алексей Валентинович, я тут вспоминаю, что когда мне предлагают выпить, да, я говорю, вы знаете, я не пью, мне своей дури много. Вот. Так что весело будет в любом случае.
Аргумент.
После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от
всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Это программа «Врачи и пациенты». Продолжаем. Сегодня мы говорим о вреде алкоголизма. Да, друзья, в праздники именно об этом говорим, потому что у нас в гостях сегодня уважаемый человек, врач-нарколог и ведущий специалист Московского научно-практического центра наркологии, Департамент здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Алексей Валентинович Надеждин. Человек с громадным опытом наркологическим, психологическим,
психиатрическим,
психолог, вот, простите, да. Да.
Но это очень важные и нужные люди,
многие,
но специалист не
медицинская. Но многие начинают в это время, вот в настоящее время, к сожалению, путать и сравнивать, хотя да, я полностью понимаю. Сегодня мы говорим о том, что алкоголь действительно даже в минимальных количествах, хотя я удивилась, что ВОЗ разрешает несколько рюмок алкоголя в неделю, крепкого. Очень удивилась.
Оно не разрешает, оно говорит, что в этом случае у вас минимальный риск вредных последствий. Риск есть, но он небольшой.
Кстати, по поводу риска вредных последствий. Давайте про это не то что постращаем, скажем, как есть. Все считают, что алкоголь, ну, ничего страшного, выпил, все, протрезвел. А вот если вот так человек периодически, каждую пятницу, либо через пятницу, хорошо выпивает с друзьями, ходит по всяким вечеринкам, клубам, или просто отдыхает хорошо дома, перед телевизором, с тонной пива и прочее. К чему это со временем приведет? И с каким временем?
Ну, все зависит от размера этой тонны пива, которую он употребляет, и тех ресурсов организма, которые у него есть. Знаете, есть удивительно здоровые люди, да, которые творят со своим организмом совершенно удивительные вещи. Да. В конце концов, они этот организм-то на самом деле свой собственный добивают, но он долго держится и долго сопротивляется владельцу, поведению владельца этого организма. Значит, закономерные болезни, которые возникают при злоупотреблении алкоголем, даже при... Вы понимаете, тоже очень важная тема, я сейчас немного отвлекусь. Ведь употребление небольших доз ежедневно – это один, да, вред. Но когда ВОЗ говорит вот эти нормы, да, там рюмка крепкого алкоголя в день, он подчеркивает, что это не кумулятивная норма. Мы не можем две недели не пить, а потом взять все эти рюмки, сложить и выпить, и у нас тогда будет минимальный риск.
Да.
Это случай, это называется...
называется биндж-дринкинг, так сказать, пирушка, пьянка. И вот такие возлияния могут оказаться особенно вредными, когда мы пьем эксцесс алкогольный, когда мы пьем сразу очень большое количество алкоголя в ограниченный промежуток времени. Вот в пятницу приехали, да, и выпили полбутылки водки. Но в течение недели мы не пьем совершенно. Будет это вредно? Это будет очевидно вредно. Значит, как вреден алкоголь? Ну, продолжительность жизни людей, которые не алкоголики, которые употребляют алкоголь просто с вредными последствиями, да, вот такой паттерн, такой образ потребления, как вы описали, на лет 15-20 меньше. Вот от этого некуда.
15-20 лет?
15-20 лет. У нас основная сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста – это злоупотребление алкоголем. У нас основная сверхсмертность лиц молодого возраста, там, от синдрома внезапной смерти, там, от травм, от внешних причин, это факт злоупотребления алкоголем. Ведь алкоголик в состоянии, лицо
злоупотребляющий.
Пьяный человек, именно пьяный человек в настоящий момент, вот, поперечный срез,
да,
умирает не от того, что там у него какой-то орган отказал, да, хотя можно допиться и такого, а он может умереть от внешних причин. Он может подскользнуться и получить травму. И вероятность того, что пьяный подскользнется и получит травму, от того, что трезвый подскользнется и получит травму, отличается в десятки раз. Он может не очень четко проанализировать дорожную ситуацию, переходя улицу, и оказаться под машиной. Он может спровоцировать конфликт и получить повреждения, зачастую смертельные, при, да, в какой-то, да, такой вот абсолютно бытовой ситуации. Вот то, что складывается вот в тот феномен, что лица, которые употребляют алкоголь с вредными последствиями, живут меньше. Что страдает в первую очередь? В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. И вы не найдете случаи, они есть, но их очень мало, вы не найдете вот массовые случаи кардиомиопатии, когда сердце дистрофично, когда оно плохо выполняет свою работу, у лиц, которые не злоупотребляют алкоголем. Как правило, эти лица либо имели это в прошлом значительные, да, какие-то массивные возлияния, либо имеют это сейчас. Жду, что кишечная система страдает. Употребление алкоголя, особенно крепкого, приводит к тому, что вот вы палец порезали, вы спирта налили, да, или ватку приложили.
Да.
Что с вами происходит? У вас щипит.
Дезинфицируется,
нет,
щипит.
Вы чувствуете боль.
Да.
Боль – это признак повреждения клетки. Представляете, даже вот 40% достаточно концентрированный алкоголь у нас попадает на слизистую. Что
а
он
я
делает?
Вообще об этом не задумывалась,
что
честно.
Он делает?
Потому
он
что она не
он повреждает слизистую ротовой полости, пищевода, желудка, желудок начинает реагировать. Там большое количество секрета выделять, ну, старается это разбавить.
Да.
Вот. Ну, одно повреждение – это ладно, но если мы систематически выпиваем, мы вот выпиваем каждый день по этой рюмке, то есть у нас постоянно каждодневное повреждение, значит, у нас воспаление. Что возникает в результате воспаления? В результате воспаления возникают активные восстановительные процессы. Вот мы палец порезали, у нас рана заживает, рубец образуется. Эти постоянные процессы идут, то есть эпителий, там, часть погибает, часть восстанавливается. Активные процессы приводят к чему? Активные процессы репарационные приводят к риску увеличения количества мутаций. Увеличение количества мутаций приводит к чему? Увеличение количества мутаций резко повышает риск злокачественных новообразований. Значит, повреждение, воспаление, восстановление, по сути, это та предпосылка, который приводит к раковым заболеваниям. Поэтому лица, которые злоупотребляют алкоголь, особенно крепкие, в десятки раз выше, имеют вероятность заболеть раковыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Можно продолжать дальше, и по каждым органам и системам мы можем говорить. Поражение нервной системы. Вы обратили внимание, что лица, которые в начальных стадиях, которые давно употребляют алкоголь. Вот пожилые мужчины, которые, может быть, даже и не совсем алкоголики.
У них у всех лицо одинаковое. Нет,
у, них,
кажется,
у них одутловатое одинаковое лицо. У них потухшие глаза, у них специфический юмор. Но вы заметили, что они неуверенно ходят?
Да.
Они шатаются, они как бы, вот он идет по лесенке, а ступеньку вот нащупывают с алкогольной кардиомиопатией, которая закономерно возникает у людей, которые многие годы злоупотребляют алкоголем. Она объясняется тем, что при употреблении алкоголя наблюдается по повышенный распад витамина В1, тиамина, витамин В1, тиамин, кофермент очень многих процессов в нервной ткани, и его отсутствие приводит к нейродегенерации. Эта нейродегенерация необратимая. Это так называемая, алкогольная полинейропатия. Когда идет вроде приличный человек, да, но мы видим, что у него странная походка. Он же инсульт перенес. Нет, не инсульт перенес. Он просто долго, десятки лет выпивал. Еще при этом, еще при этом неправильно питался.
Да.
Что обычно бывает у лиц, которые злоупотребляют алкоголем.
Ох, Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, а вообще алкоголизм сейчас излечим? Потому что вот раньше ходили мифы. Но алкоголизм – это, во-первых, неизлечимая болезнь, а у женский алкоголизм – это все пищу пропало. До свидания. Женщину потеряли, если в семье женщина алкоголик.
Алкоголизм излечим, ну, излечим.
Ну, потому что сейчас многие заболевания практически, которые раньше не лечили, ну, либо лечили слабо, сейчас люди с ними живут и прекрасно себя чувствуют.
Все, вы конкретизировали вопрос. Да, я понял.
Да.
Значит, есть ли таблетка, которую вот ты выпил и вылечился от алкоголизма? Нет. Потому что алкоголизм – это сложное мультифакторное заболевание, в котором очень важный фактор играет такой феномен, как воля человека и самосознание человека. И без изменения воли и самосознания на самом деле добиться успеха в лечении алкоголизма невозможно. Не придет доктор, который проведет тебе психохирургическую операцию, на мозге операцию, ты встанешь и скажешь, я не хочу писать алкоголь.
Да.
Такого не будет. Если вы хотите избавиться от алкоголя, то вам самому нужно предпринимать определенные усилия. А медицина, она располагает достаточным арсеналом средств, в том числе медикаментозных, которые вам поможет. Драма в другом. Не всех людей удается мотивировать на то, что что такое усилие необходимо. Люди не готовы начать работу над собой.
Это очень тяжело. Это самое тяжелое, мне кажется, работа над собой.
И надо понимать, что среди лиц, злоупотребляющих алкоголем, вот как любая болезнь, да, правило третье. Угу. Треть легко вообще хорошо лечится, легко болеет и нормально поддается лечению. Треть – это средний случай, треть – случай любого заболевания, даже гриппа. Это случаи, которые протекают тяжело и зачастую фатально. Также среди лиц, больных алкоголизмом. Основной массе пациентов помочь много. Психотерапевтические методики, группы самой взаимопомощи, когнитивно-бихевиоральной терапии, золотой стандарт во всем мире для работы с лицами, страдающими алкогольной зависимостью, реабилитационные технологии, короткие, длительные реабилитационные технологии, блокаторы опиоидных рецепторов, средства сенсибилизирующей терапии. Если алкоголизм связан с психической патологией, то это средства, нормализующие настроение. Это некоторые препараты психофармакологические. Если алкоголизм ассоциируется с психическим заболеванием, кстати, что бывает очень часто, психическим заболеванием. В общем, современная фармакология и уровень развития наркологической помощи в Российской Федерации позволяет это сделать. Особенно в Москве, кстати. Ну, в Москве прекрасная наркологическая служба.
В Москве у нас вообще по поводу всех практически медицинских служб тут вообще вопросов нет.
Ну, самое главное, что она же бесплатная.
Ну, да, потому что в регионах уже сложнее.
Она бесплатная. Вы 24/7, да, лицо, страдающее тяжелой алкогольной зависимостью, привозят, да, там, в 3 часа ночи, прием для него принимает, госпитализирует и лечит. Вот, в очень приличных условиях, с нормальным питанием, с нормальным медицинским обеспечением.
Алексей Валентинович, вот вы сказали, что сейчас снизилось количество, это здорово, но впереди праздники, а значит, количество, по крайней мере, отравлений повышается.
По поводу отравлений. Острые отравления этанолом в Российской Федерации, приятно очень про это говорить, снижаются. Вот по последние 10 лет снижаются точно. И снизились практически в 2 раза острые отравления этанолом. Если про больных, там, про подростков, там, страдающих там, алкогольной зависимостью или там, проблемами с пьянством, либо про взрослых, можно сказать, что они, да не хотят они идти к вам, к наркологам. Просто, ну, вы не нравитесь им. Вот не ходят они к вам, а ваша статистика, она неправильная. Вот острое алкогольное отравление, ее не спрятать. Что такое острое алкогольное отравление? Это скорая помощь, это госпитализация по экстренным показаниям. И человек в остром алкогольном отравлении, знаете, как-то особо отказаться-то и не может, потому что это тяжелое состояние. Это состояние, когда он поступает в токсикологическое отделение. И то, что их количество сокращается, говорит о том, что люди стали пить, а, меньше, б,
правильно,
скажем так, более правильно, минимизируя риски вредных последствий от этого неприятного и токсичного
это
вещества.
Это сколько нужно выпить человеку, чтобы он себя до такого состояния довел?
Зависит от толерантности, то есть прошлого алкогольного опыта, массы, возраста, я еще говорю, физических возможностей. Ведь, понимаете, попадаются очень живучие организмы, которые просто...
Бедный организм, мне просто жалко так себя изводить всеми видами, всеми способами.
Ну, там, я помню, заполняешь медицинскую карту, когда я был еще совсем молодым врачом, меня эти цифры просто пугали, когда, да, на протяжении там
полтора-два литра водки в день, да, 10-дневный запой, я начинаю думать про себя, что я бы умер бы на второй день, наверное, да?
Господи, неужели в таких количествах? Нет, я просто немножко это не понимаю этого.
Нет, ну, в страшных количествах, да, зачастую в страшных. Особенно это лица, которые страдают алкоголизмом, это страшное количество. Но они погибают, да, вот если там смерть у мужчины, да, 35-40 лет, это алкоголизм, как правило. Это в 80% случаях, в 90%. Это там не онкологическое заболевание, это не какой-то порог развития там сердечно-сосудистой системы, угу, который привел там к кардиальной катастрофе. Это алкоголизм.
Алексей Валентинович, а все-таки такой вопрос. А как, не то чтобы усмирить алкоголика, но если вдруг вы попадаете в компанию, либо идете по улице, вот в праздники гуляете, человек неадекватно себя ведет, он выпивший, очень сильно здорово. Я понимаю, что нужно бежать со всех ног, но если вдруг вот в помещении где-то, вот если в компании, как себя с таким человеком вести?
Это очень сложно.
Как врач-психиатр, скажите,
сложно,
уже тут больше.
Сложно,
да.
Это очень большая
проблема. Потому что человек неадекватный,
это реально очень большая проблема. Есть такие индивиды, которые, да, с которыми...
Они же могут и покалечить.
Они могут убить. И основное количество убийств – это вот как раз вот эти пьяные, абсолютно безмотивные, нелепые, жестокие и ужасные. Ну, мягко разговариваю, ну, профессионально, у меня сразу включается в голове, мягко разговариваю.
А какие-то общие советы, может, дадите?
Ну, как-то да ты что, брат, да ты успокойся, да ладно, да подойди, ну, прекрати, ну, ты что, тебе показалось? Ну, мягко, очень так это, контролируя поведение, соблюдая дистанцию, ну, вот это самое, мягко, ну, уговариваются, в общем. Но если это агрессия на агрессию, ну, и будет драка.
Нет. Это закончится, да, практически, это нехорошим.
Да, да, ну что ты так ругаешься? Да не виноват этот парень вообще. Ты что, ну прекрати так, ну плохо говоришь, не надо так. Пойдем лучше. И все.
Все,
разошлись. Нет, ну зачастую вот в самолетах, да, опасен.
Дебоширует.
Он нападает,
вот
там он сбивает, да, людей, но в этом случае силу, наверное, применяют как-то.
Только так.
Граждане солидаризуются трезво и применяют силу, мягко удерживают, вызывают полицию, да. И, ну и в полицию обратиться, конечно, я думаю, что оптимально.
Скажите, пожалуйста, Алексей Валентинович, вот если человек все-таки решил завязать, Новый год начнет с новой жизни, все, хочу завязать с алкоголем, семья страдает, все, он понял, что действительно помогли, куда ему идти, куда обращаться? И вообще, это анонимно или нет? Потому что многие же стесняются у нас, переживают, но вот сейчас клеймо будет... На работу скажут, или кто-то узнает, и все понесется. Алкоголик.
Понимаете, в чем дело? Ну, работа работе рознь, вы же понимаете, да? Но если вы хотите работать в спецслужбах, либо в космос летать, то, наверное, да, обращение к наркологу, оно в любом случае каким-то образом вскроется, да. Но если вы не собираетесь летать в космос, да, вот, или строить карьеру в органах государственной безопасности, то я не думаю, что обращение к наркологу может как-то помешать. Причем на учет ставят не сразу, вряд ли вас поставят, если вы впервые обратились, да, за наркологической помощью. Вам никто не мешает обратиться в организации самой взаимопомощи. Они не медицинские, у нас очень много групп.
А как они вообще, вот эти группы?
Они в интернете представлены.
Они вообще, ну, адекватно, нормальные, можно туда обращаться? Потому что иногда вот я что-то как-то переживаю.
Отзывы
по
этому поводу. Это умение человека правильно выбирать те или иные услуги. Вы знаете, мы в магазин идем, мы же тоже выглядим, знаете, доверенные магазины, они нам нравятся, а есть магазин, кому не нравится, вот, а там... продукт купил, он был не свежий, вот, не буду больше ходить. А в этом покупаем всегда свежий. Ну, так же и здесь.
Да,
вы,
да, да.
Вы читаете в интернете, да, вы выясняете, в каких отношениях эти организации находятся, скажем так, с официальными медицинскими органами. И многие эти группы существуют при медицинских учреждениях. Вы сюда придете, у вас фамилию на этой группе никто не спросит. Да, вас будут звать по имени и спрашивать, сколько вы воздерживаетесь от алкоголя. Вот. Вот как-то так, да, есть профилактические кабинеты в наркологическом диспансере. Вы понимаете, почему очень сложно ввести вот такую вот полную анонимность, да? Вот, нам бы очень хотелось, чтобы человек приходил и говорит: здравствуйте.
Меня там, зовут Вася.
Да, ну, как угодно, да, 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 да. Билл, меня зовут Билл, да. Нет, чтобы не было у нашей аудитории коннотаций каких-то, да.
Хорошо,
меня зовут Билл, знаете, у меня есть проблемы с алкоголем. О, Билл, прекрасно, да. Давайте мы с вами поговорим. Вот один консультант, другой, если надо, вот тут доктор. Давайте проведем интервью, оценим ваши риски. К сожалению, медицина, она достаточно бюрократизирована. Это бюджетное средство. Каждый больной – это деньги, которые идут за этим пациентом. Да. И так или иначе, даже вот в этом разрезе они должны быть учитываться, они должны попадать в определенную систему, потому что наркология в Москве, она в бюджетной сфере находится. Она не в обязательности, не всем не обязательно медицинского страхования. Угу. И все равно каждый больной – это труд врачей, это труд среднего медицинского персонала, и это оплата этого труда. И не учесть этого больного мы не можем. Причем вы понимаете, что у нас есть понятие территориального деления, да? У нас фонды, они и бюджеты, у нас он территориальный. И этот человек, чтобы получить вот эту услугу, за которую город оплатил, этот человек у нас проживает, допустим, в Москве или в Костроме, я обратился к Костромой, в Костромской медицинский диспансер, он тоже должен быть учтен. Угу. То есть он должен быть записан, на него должна быть завести медицинская документация. Также мы еще должны понимать, что когда человек вступает в отношения с медициной, он должен быть защищен. Ну, у нас медицина самая лучшая в мире, конечно, в Москве, да, и вообще, да, это понятно, да, но медицинский работник ведь тоже может не совсем качественно исполнить свою работу, медицинский работник ведь тоже, да.
Ну, врачебные ошибки, они, как везде, любые ошибки в мире
да,
бывают.
Да, и поэтому, нет, чтобы человек был защищен и мог высказывать свои претензии, ему, наверное, надо, во-первых, информированно согласиться на факт медицинской помощи, тем более психиатрия, наркология, да, ему надо заполнить соответствующий, да, договор об оказании, в том числе без взимания платы, потому что бесплатной медицинской помощи не бывает, за нее заплатил бюджет или за нее заплатили мы из своих страховых взносов. Вот. И только после этого вступить в отношения с представителем медицинской профессии. Поэтому так вот вообще вот в безвоздушном пространстве мы существовать не можем. Мы должны фиксировать эти данные. А на учет попадают люди, которые много и неоднократно лечились, да, и у которых нет эффекта, и им назначается дополнительное усиленное наблюдение. И для этой категории граждан могут введены определенные ограничения для работы по ряду чувствительных профессий. Ну, вы согласитесь, что плохо, когда летчик страдает хроническим алкоголизмом?
Чего говорить, наверное, плохо? Да? Это как бы чревато всем, да, кто сидит.
Ну,
в самолете.
Поэтому вот этот учет, он направлен ведь не только для того, чтобы дискриминировать лицо, которое страдает алкогольной зависимостью. Этот учет направлен еще на то, чтобы обеспечить спокойствие нашего общества и защитить наших граждан. Плохо, когда лицо, страдающее алкоголизмом, идет, да, и оформляет себе охотничий билет, разрешение на летальное оружие, покупает себе охотничий карабин, да, потом расстреливают соседей, да, это очень плохо.
Это ужасно.
Да, и всегда будут вот эти противоречия между правами и интересами гражданина, интересами всегда всего общества. И вот интересы всего общества, это институт наркологического учета как раз обеспечивает
вот,
в определенной части.
Алексей Валентинович, а вот вообще длится долго лечение, или это зависит индивидуально от человека, страдающего алкоголизмом, который приходит уже, встает на учет, ему подбирают
методику. Не, он не встает на учет. На учет он встает, когда это когда все плохо совсем. Да, он с алкогольным психозом поступает, да, он допился до развития у него белой горячки. Да, ну, конечно.
Кстати, белая горячка, как она выглядит? Как ее понять, что у человека белая горячка, например, в компании или где-то?
Ну, в компании белая горячка бывает у лиц, которые давно, долго, как правило, да?
Ну, они тоже попадают в компанию, на секундочку.
Которые давно, долго, много пьют. Как правило, это уже третья стадия алкоголизма – это деградированные пьяницы, дезориентировка в пространстве и времени, тревожность, растерянность, колебания настроения от благодушия до крайнего страха, обманы восприятия, человек галлюцинирует.
А, кстати, вот люди с таким алкоголизмом, их вот несколько стадий, три?
Ну, три, терминальная,
она характеризует. А сколько живут с такой стадией? Потому что я просто знаю, у нас, к сожалению, в подъезде живет такой алкоголик. Я желаю ему счастья и здоровья, но это страдают все. От человека, у которого и белая горячка, и возили много раз. Сейчас у него какая-то стадия, ну, тишины.
Удивительно крепкий организм.
Это просто...
организм.
Вот, но, я поражаюсь. Но вот все вокруг
деле,
уже болеют.
На самом деле...
Это человек вечный.
На самом деле, если вы посмотрите, да, вот...
Да.
Установите, сколько ему лет, вы убедитесь, что их не очень много, на самом деле, окажется. То есть ему не 70,
выглядит он
не
как
80.
Старик.
Естественно, конечно, конечно. Лица, потребляющие алкоголь, выглядят, даже не алкоголики, выглядят старше своих лет. Выглядят они хуже всегда. Вот. Но обычно эти люди быстро погибают.
Но есть крепкий организм, мы уже поняли.
Но обычно они погибают все-таки достаточно быстро.
Ох, господи, Алексей Валентинович, а, кстати, что вы думаете по поводу того, что вот раньше были как раз алкоголиков забирали в отрезвители? их сейчас нет нигде. Ну, несколько лет назад буквально была какая-то шумиха, что вот, буквально скоро вернутся. Об этом говорили, обсуждали очень активно, только куда вернутся, где в полиции они будут, либо в больницах, хотя больницы говорят, не дай бог, спаси и сохрани.
Да нет, почему? По факту это все существует, их в больнице сейчас.
И все равно их привозят туда,
их привозят в больницу, да, и это существенно напрягает систему нашего муниципального здравоохранения. Ну,
я считаю, что это как раз не больничный вариант. Я считаю, что это полиция.
Но многие из них, особенно лица без определенного места жительства, имеют большое количество заболеваний. Их нахождение в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, оно может повлечь их смерть. Эта мера очень тяжелая. Они пугают тех граждан, которые обращаются там с своими заболеваниями, да. Потому что, да, какая обстановка? Какая обстановка в приемном отделении?
Нет, наше общество, мне кажется, вообще еще не готово к тому, что там бомж, например, был рядышком на соседней кровати с тобой.
Ну, а так оно и есть.
До сих пор это же истерики и скандал.
Они тоже наши граждане, мы обязаны им оказывать медицинскую помощь, даже если они не жители того региона, где она оказывается. У них, понятное дело, нет медицинского полиса, мы все равно должны им оказывать помощь по неотложным показаниям. Мы же не можем их оставить на улице.
Нет, конечно, ни в коем случае.
Ну, вот так верно это или неверно? Не знаю.
Но я думаю, что мы к этому постепенно
Это очень сложный вопрос. Думаю, что оптимально не отказывать им в помощи, не разделять вот эти потоки, да, беленьких и черненьких, а работать над тем, чтобы люди меньше упивали, чтобы меньше было людей без определенного места жительства и занятий.
Ну, уже меньше намного стало, и слава богу.
Меньше.
Все меняется.
Объективно меньше.
Александр Валентинович, до конца эфира буквально уже 30 секунд осталось. Какое будет пожелание уже в новом году нашим слушателям от вас?
Меньше выпивать и больше работать. Хоть трезвого, веселого Нового года вам, дорогие россияне.
В конце концов, существует детское шампанское.
Прекрасно, вот, прекрасно.
Очень вкусный лимонадный напиток, рекомендую
много
всем.
Много углеводов, высокий гликемический индекс, тоже вопрос.
Так, секундочку, хоть что-то нам оставьте. Хорошо газированная минеральная
вода. Воду.
Спасибо большое всех еще раз с Новым годом. У нас в гостях был Надеждин Алексей Валентинович, ведущий научный сотрудник БУС Московского научного практического центра наркологии ДЗМ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог, руководитель отделения коммуникационных технологий. Спасибо, что пришли, ждем еще раз к нам.
Спасибо, до свидания.
До свидания.